работы здесь было очень много. Вокруг нас на большие пространства были малопроходимые болота, и нашим гвардейцам пришлось идти по этой топи. Хорошо еще, что они все были такого высокого роста. Бывало 12 часа ночи, а больных все подвозят. Занято все, что только еще можно занять. И сарай, и навес, и двор. Что делать? Звоню по телефону, спрашиваю в штабе у дежурного врача, куда бы поместить больных. А он недовольным тоном ворчит там у себя, но мне слышно, и обращается к профессору Вильяминову со словами: «Вздумала ночью беспокоить». А на это профессор Вильяминов ему отвечает: «Ведь мы на войне. Можно ли считаться с тем, что сейчас ночь?» И велел передать мне какой-то совет. Так как наше место считалось очень важным, здесь отборная часть войска, высшее начальство и множество складов, то неприятель с особенной энергией устремился сюда. Как только наступает рассвет, аэропланы во множестве кружатся над нами и бросают бомбы. Чувствуется особый страх. Как заслышишь звуки моторов, сердце начинает усиленно биться. Надо делать обход больных, но так трудно сосредоточиться. Однажды во время такого обхода подают мне приглашение явиться на собрание врачей. Никак не могу закончить обхода и сделать назначение. Не могу же я теперь идти, продолжаю свои дела. Прошло немного времени, прибегает вестовой казак, подает бумагу. Приглашение за подписью Вильяминова, и посланный еще говорит, что меня ждут на собрании. Теперь я принуждена была идти. Иду вслед за вестовым, а у самой ноги дрожат и подкашиваются, ведь я прочла подпись Вильяминова. Он председатель собрания и так настоятельно приглашает меня, даже велел передать, что ждут, не начиная собрание. Сколько было пережито за это короткое время! Более жуткого положения, какое я тогда переживала, не могло и быть. Вхожу, громадный зал, длинный стол с людьми. По близорукости своей никого не могу разобрать. Навстречу мне вышел Шереметьев, он предложил мне руку и повел к своему месту. Слева от него сидел профессор Вильяминов, а справа он указал место для меня. Страх меня не покидает. Что-то будет. Началось собрание. Слышу, разбирают общие вопросы относительно оказания медицинской помощи в нашем положении. Профессор Вильяминов задает вопросы врачам, но, видно, не удовлетворен их ответами. Тогда он вдруг обращается ко мне и говорит: «А как об этом думает доктор Оберучева?» Я ответила, как думала: «Вот именно так... Так следует поступать». Возникает опять новый вопрос. Сама я не вмешиваюсь в прения, а Вильяминов опять обращается ко мне, и каждый раз выходило так, что мой ответ совпадал с его взглядом. Он все время одобрял мои ответы. Врачи настаивают, что на одного врача должно быть не больше 30 больных или раненых. Я же не могу допустить, чтобы больных или раненых не принимали только потому, что у меня 30 больных. Так я думала и поступала. При первом нашем вступлении в рожище мне сообщили, что надо приготовить не менее 100 кроватей для больных. Конечно, я не особенно входила в разговор, а только кратко отвечала на вопросы Вильяминова. Он был так поразительно внимателен ко мне, что вся моя недавняя тревога прошла, и сердце успокоилось. Собрание окончилось. Начальство все разошлось. Вообще у врачей самое первое желание — это заслужить орден Станислава, так как он, кажется, дает личное дворянство и еще многие преимущества. И теперь они на мой счет говорили: «Здесь Станиславом пахнет». Этим они намекали на особенно хорошее отношение ко мне Шереметьева и Вильяминова. Наступило 9 июня. Канун назначенного дня, как я знала, открытие святых мощей Иоанна Тобольского. Как справилась с главными делами, зову санитара и поручаю ему пойти во все уже прибывшие сюда лазареты и узнать, где будет служба по случаю открытия святых мощей. Санитар возвратился с таким ответом, что нигде не думают служить. Он как раз был в том здании, где собрались священники всех прибывших лазаретов. Один из них, который прибыл с сибирскими полками, сказал: «Я служил бы, если бы была церковь, а разобраться нам долго, мы еще не так давно прибыли». Тяжело мне было это слышать. В душе загорелось желание почтить такой великий день, и я спросила санитаров, смогут ли они за ночь построить алтарь. И мы пригласили бы того сибирского священника, который высказал желание служить. Они ответили, что надеются за ночь построить и что им тоже хочется. Недалеко от нас было чешское кладбище. Ворота к нему и некоторые памятники изготовлены из молодых сосен, покрытых красноватой корой, а также молодых стройных березок с их белой серебристой корой. Вот из таких-то молодых деревьев и окон, вторые рамы, которые стояли на чердаке больницы, санитары за ночь сделали посреди сада алтарь. Поставили местные иконы Спасителя и Божьей Матери, которые достали в поезде. Сибирский священник, которому мы еще накануне дали знать, что готовим церковь, очень был растроган. Достал из обоза завесу на царские врата и вообще все к службе, сосуды, облачения. Наутро алтарь был готов. Священник с санитарами принес завесу, которую и повесили. Свечей взяли несколько фунтов, а чтобы не гасли на воздухе, скручивали по несколько вместе и так ставили около местных икон. Вся передняя стена алтаря, то есть иконостас, сплошь была покрыта цветочками из соседнего поля. Служить приготовился отец Иоанн Сибирский, а другой, очень хорошо знающий пение, собрал хор из санитаров нашего и других лазаретов. Погода была прекрасная. Всех больных вынесли на кроватях-носилках и поставили полукругом перед алтарем. Трудно передать. Какое у нас было торжество! Певчие пели так хорошо, у всех был особенный подъем духа. Только во время службы из других лазаретов, из городского союза, приходили несколько раз врачи с какими-то вопросами. Я чувствовала, что меня хотят чем-нибудь отвлечь, но это им не удавалось. Я кратко отвечала и не уходила. Из офицерской палаты, кто мог, все пришли, а слабых принесли, и они усердно молились. Все были довольны, что вышло такое торжество. Батюшки были в восторге. Отец Иоанн так хорошо служил. Он подарил мне Святое Евангелие с надписью «В память о храме во имя святителя Иоанна Тобольского». И ниже написал: «Просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие». Не могу нарадоваться на наше доблестное воинство. Едва поднимаются с постели, еще не вполне окрепли, а уже спешат в часть. Так же и эти юноши-офицеры едва только поднялись, поспешили на фронт. Был налет аэропланов. Бомба попала в сарай, где были лошади, и все 25 наших лошадей погибли. Нам сейчас же доставили других. Вечер. Готовишься к ночи, надеваешь все чистое, надеваешь платье, чтобы быть наготове. Со страхом ждали ночного налета, но этого не было. Всегда начиналось только с 4 часов утра. И вот летят аэропланы. Но еще так рано, и иногда еще полежишь. Но вот наступило 31 июля. Опять на рассвете, часа в 4 или раньше, я заслышала в своей тесовой, приткнутой к стене больницы хибарки, эти страшные звуки моторов. Подумала я, что же я лежу? Мне ничего, я здорова. Но каково же больным? Им ведь особенно страшно. И я вскочила и стала завязывать косынку на голове. В этот момент раздался страшный оглушительный треск. Вокруг меня сплошь пламя. Слышу отчаянный крик больного из соседнего барака. Бросаюсь сквозь пламя по направлению к своей выходной двери, ничего не вижу. Бегу в соседний барак на крик и вижу больного доктора Ефимовского в ужасном виде. Глаз его вырван из глазницы и висит над щекой. Рука окровавлена и исковеркана. Кричу дежурной сестре: «Перевязочный материал!» А она, не помня себя, отвечает: «У меня ничего нет». Между тем, как у нас шкафы и сундуки наполнены перевязочным материалом. Наконец пришла в себя и несет. Спешу перевязать доктора, чтобы он не сразу заметил, что с ним произошло. Сейчас же надо снова ожидать налета. Надо спешить, чтобы спрятать больных хотя бы в лес. Говорю санитарам, чтобы они брали больных на носилки и шли за мной. Но они так напуганы, что не сразу соображают, и одни никак не могут идти. Надо идти впереди и настойчиво говорить им. Идем спешно к ближайшему лесу. Санитары оставляют здесь больных и идут за другими. Только в лесу я почувствовала боль в ноге, какое-то жжение, как от горчишника. Вся нога облита, посмотрела и увидела, что весь башмак в крови. Здесь около леса стоял английский хирургический лазарет. Я вошла туда, и мне сделали перевязку. Но, несмотря на ранение, обращать внимание на боль некогда. Надо спешить, надо хлопотать, чтобы больных увезли с этого места. Оставлять их здесь нельзя. Бегу в свой лазарет, вижу, около моей хибарки, в шагах в трех, лежит убитая лошадь, и на ней всадник. Он совершенно изуродован, лицо неузнаваемо, мундир на груди разорван, обнаженное сердце видно из грудной клетки, а за ним лежат на земле дверь моей хибарки и выбитое окно, на пороге убитая собака. Кровать моя железная согнута, подушка порвана, и из нее виднеется пух. Икона Божьей Матери Тихвинская на жести, благословение отца Александра Зыбина в Ревеле, лежит на полу, а она висела на спинке кровати. Образ пробит пулей из бомбы. Лики на образе не испорчены, пострадала только одежда Божьей Матери. Пуля валяется рядом. Налет прекратился. Попросила иеромонаха отслужить благодарственный молебен за спасение наше. Поставили столик, и на нем икону Тихвинской Божьей Матери, которая на себя приняла весь удар. Батюшка, бледный, дрожащим голосом произносил слова молитвы. Оказывается, в главном штабе Красного Креста уже узнали о моем ранении. В то время, как я провожала больных в лес, к нам подъезжал автомобиль с докторами из Красного Креста. Среди них был и доктор Суворов. Они приезжали, чтобы навестить меня, и потом шутили. Приехали, чтобы навестить раненую, а ее и на автомобиле не догонишь. Когда мы молились, доктор Суворов делал снимки всех нас и моей полуразрушенной хибарки. Что за ужас с доктором Ефимовским? Он еще, бедный, не знает, какое его постигло несчастье. Надо было идти хлопотать о поезде для больных и раненых, чтобы им не дожидаться завтрашнего утра, когда снова будет налет. Уже под вечер иду на вокзал, и вдруг начался новый налет, еще ужаснее. Мне надо было пройти большое поле, кругом рвутся бомбы, я стала на колени, склонилась до земли и жду смерти, а кругом рвутся бомбы, пулеметы трещат. Там и сям в отдалении слышу рыдание. Прошло несколько минут, стрельба прекратилась, наступила полная тишина, и я подняла голову. Слава Богу, осталась жива. Надо скорее идти дальше на вокзал. Заказала там несколько вагонов для моих больных и пошла за ними, за больными. Они спрятаны в лесу. Всю ночь с факелами рыли блиндажи, то есть делали такие рвы, чтобы человеку можно было бы пройти, согнувшись. Поперек шпалы были запасные около железной дороги. И сверху засыпали толстым слоем земли. К 4 часам отвезли на вокзал последних больных. Во время налета влезали в блиндаж, Но это ужасно неприятно, там такой страх. Тесно, и кажется, что не выскочишь оттуда. Ждем распоряжения. Первого все эвакуировались, ехали на лошадях. Приехали пятого в Луцк, остановились в Архангельском лазарете, пошли ко Всенощной в собор. Опять налет в то время, как мы были в храме. С девятого начался прием в наш лазарет на 150 коек. На кладбище в Луцке великолепный памятник, мраморная доска и надпись. Надпись с этого памятника я записала себе в книжечку, чтобы знающему человеку дать перевести, но не пришлось. Вот она. «Остановись, путник. Холмы эти покрывают врагов, достойных удивления». Жизнь свою в великой войне за Отечество и любимого императора положивших. Недавние враги, здесь пусть с благодатью покоятся они соединенные. Прощайте, благочестивые души. В Луцке больных за 2,5 месяца было около 4000. Тяжелые оставались у нас, более легких распределяли по другим лазаретам. Из поправившихся больных оставила себе в помощники 2 фельдшеров. Просили меня вести запись, какой процент умирает от цепного тифа. В этом мне помогали фельдшера. Они посчитали, и оказалось, что смертных случаев только 2,5%. Удивительно мало для такой тяжелой болезни. К тому же надо принять во внимание, что у нас оставались только самые тяжелые больные. И вот Господь подал такую помощь. От дизентерии умирало в несколько раз больше. Доктор Сергей Васильевич Суворов, начальник всех отрядов нашего фронта, сделался нашим близким человеком. Он считал наш отряд особенно для себя родным, часто нас посещал, часто обедал с нами. И вот однажды за обедом он сказал: «Александра Дмитриевна, моя просьба к вам. Дайте слово, что если я заболею, вы возьмете меня в свой лазарет. Я знаю, вы скажете, ваш отряд для нижних чинов, здесь нет тех удобств, как в других лазаретах, но я прошу вас и надеюсь, что вы по доброй воле найдете для меня уголок. Дайте же мне свое слово». Какой-то печальный он был в этот раз. И вот через несколько дней присылает за мной своего денщика в экипаже. Он заболел. Порядочно было ехать городом до его квартиры. Вхожу, там уже несколько врачей. Один профессор из городского союза, Бернштейн, или вроде этого фамилия, и еще 2 врача. Сам доктор Суворов в страшном жару. Увидев меня, схватил за руки, начал целовать. Он был в бреду. «Спасите меня! Спасите! Возьмите к себе!» Врачи с удивлением смотрели на все это и переглядывались между собой с какой-то двусмысленной улыбкой. Дверь была открыта, перед подъездом стояла карета Красного Креста. Профессор приказывал поскорее перенести больного и говорил: «Разве можно основываться на словах и просьбе бредящего больного?» Больной рыдал, его едва оторвали от меня и увезли. Вот и просьба его, и мое обещание. Но что я могу сделать? Написать письмо к профессору Груздеву, который был консультантом по нашему фронту. Он, конечно, горячо бы принял к сердцу все, что касается доктора Суворова. Я недавно получила письмо от него из Одессы. Он уже занял там свою кафедру профессора терапии, приглашает нас с доктором Суворовым приехать к нему погостить и отдохнуть. Но что же он может сделать из такой дали? Мне пришлось просить помощи у доктора Мефодьева, начальника Архангельского лазарета. Поехала к нему и рассказала о горячей просьбе Суворова лечиться в нашем отряде и о его слезах. Доктор Мефодьев принял это очень близко к сердцу. Какое значение имеет доверие к врачу? Он знает вас и доверяет. Это дает ему спокойствие, которое так необходимо при столь опасной болезни. Надо обязательно уважить желание больного. Ему показалось очень странным бесцеремонное поведение профессора Бернштейна. Мы поехали с доктором Мефодьевым в управление Красного Креста, и там без лишних предисловий сказали, что надо, безусловно, исполнять желание больного. Мы приехали вместе в лазарет городского союза и передали мнение управления Красного Креста, которое полностью совпадало с нашим. Они ответили, что не согласны перевозить бредящего больного и не отпустят его. Доктор Мефодьев был страшно удивлен, и мы должны были уехать ни с чем. На душе у меня было тяжело, оставалось только молиться. На другой день, 25 сентября, я вспомнила, что сегодня день преподобного Сергия, его день ангела, наверное. Я спешно, чтобы не опоздать, обошла палаты и пошла в церковь, которая была рядом с нами. Обедня уже кончилась, и я подала записку на молебен о болящем Сергии. Молилась я, чтобы Господь сделал для него все лучшее. Молебен еще не окончился, как уже подъехал в экипаже денщик Сергея Васильевича. «Доктор просит вас поскорее. Вообразите мое положение. Помочь ничем не могу, а главное, каково отношение тех врачей?» Положила в карман куртки бумажный образок преподобного Сергия, а крестики серебряные всегда были во множестве у меня в карманах. Забежала в свой лазарет распорядиться сестрам, где я буду, и мы поехали. Застала я доктора в ужасном состоянии, видно сильный жар. Он охватил обеими руками мою руку, стал плакать и говорить, что не отпустит меня. Врачи стоят на довольно большом от него расстоянии и говорят: «Он не хочет брать от нас никакого лекарства, уж вы сами дайте ему». Сестру не подпускает, чтобы поставить термометр. Видно, болезнь в самом разгаре. По всему телу сильная сыпь, состояние возбужденное. «Мне с вами надо поговорить», — дрожащим голосом говорит больной. «А вы, обращаясь к врачам, сейчас же уходите, а то я вам бороды порву». «Господи, что он говорит? Как я боюсь за него! Ведь на него и так многие озлоблены, а в этом отряде все... Доктора, сестры, санитары. Все сейчас же вышли и затворили дверь. Я стала уговаривать Сергея Васильевича, чтобы он успокоился. Поправляла ему подушки и тем временем надела на него крест. И вот он мне сказал: «Я чувствую себя совсем слабым. Верно, умру. Но ведь я не говел уже 15 лет». «Ведь я каянный в то время, когда после вашего ранения был молебен, и вы все молились, а я снимал фотографическим аппаратом вас и вашу полуразрушенную хибарку. У меня и креста нет. Я надела вам. Вот крест». Он схватил его и начал целовать. «Вот вам и образок преподобного Сергия». И он начал молиться и целовать его. «Скажите священнику, чтобы он приехал с дарами, а вы не отходите от меня. Я боюсь, что не дождусь его». Я пошла к телефону и попросила, чтобы сестры сказали священнику немедленно приехать с дарами. Не отходила от телефона, пока мне не ответили, что священника нет, он приедет только к 16:00. Сергей Васильевич стал опять умолять меня не отходить от него. «Будем молиться». Я стала на колени около его подушки, и он начал вслух молиться, каяться. Он рассказал мне, что его отец — протоиерей в Ташкенте. Он был в таком возбужденном состоянии, все плакал и молился. Не знаю уж, что врачи и сестры думали, только они все это время не показывались. Приехал священник, и Сергей Васильевич так каялся, а потом с умилением принял святые дары. Мы уговаривали его отпустить меня, обещали, что я скоро приеду. Не знаю, как только мне удалось уехать. Но каково было мое настроение? После тех слов, с которыми Сергей Васильевич обращался к врачам, можно ли было ожидать чего-либо хорошего? Страшно было за него. Разве могут ему простить все эти оскорбления. Ехала я и в ужасе перебирала в своем уме различные мысли. Наконец остановилась на одной. Недалеко от Луцка был аэродром. Не знаю, каким образом, но вышло так, что я полностью обслуживала его, то есть лечила всех летчиков. То они сами приезжали, а иногда, когда было необходимо, я сама их навещала. Большей частью это были французы. Они были со мной очень любезны, говорили, как бы они хотели и со своей стороны чем-нибудь мне отплатить. И вот теперь я решила, не заезжая домой, отправиться к летчикам и попросить у них легковой автомобиль, где можно поставить носилки, чтобы нам его прислали завтра утром пораньше. 26-го рано утром автомобиль прибыл к нам. На него поставили носилки. Я назначила двух ловких санитаров и сестру. Все мы поместились вокруг носилок и понеслись по городу в больницу. Все были предупреждены, как поступать. Я шла быстро вперед, не оглядываясь по сторонам. За мною все они. Первой подошла к Сергею Васильевичу я и тихонько сказала ему: «Мы вас берем к себе. Не бойтесь, молчите». Сестра набросила ему теплый халат с капюшоном, а санитары ловко подхватили его и понесли. Я шла за ними и видела, что санитары и сестры выглядывали из полуоткрытых дверей, но, вероятно, были так поражены, что не могли сообразить, что происходит. Мы быстро уехали, так что никто не произнес ни одного звука. У нас уже была готова ванна. Из ванны больного перенесли в палату и позвали священника, который с этих пор, по желанию больного, ежедневно приходил причащать его, пока он был слаб. Конечно, он был очень доволен, успокоился, и это хорошо на него подействовало. Когда мы его брали, у меня при виде такого ужасного его состояния было мало надежды на выздоровление. Я ожидала для себя страшных упреков за все это рискованное дело. Но Господь утешил нас. Больной стал поправляться. На третий или четвертый день не выдержали, и из лазарета городского союза прислали женщину-врача узнать, жив ли доктор Суворов. У них тоже, кажется, не было надежды. Она с такой двусмысленной улыбкой что-то говорила, и потом спросила меня, что это значит, что в ваш маленький для нижних чинов лазарет стремятся и офицеры. В это время, кажется, подъехала группа офицеров, просили принять их. Как вам удается доставать необходимые продукты? Я рассказала ей, что с вечера говорю санитару-повару, какая нам нужна пища, а другого санитара посылаю с деньгами чуть свет верхом по окрестностям доставать нужные продукты. Когда доктор Суворов стал поправляться, он сказал мне: «Дайте мне какую-нибудь книжку на ваш вкус». Но мне совершенно некогда было подумать, и я сказала: «Вот сестра Богданова, она вам найдет». «Нет, я очень прошу, чтобы вы сами выбрали». Я принесла ему Евангелие. Он очень обрадовался, прижал книгу к своей груди и начал ее читать. Но он был еще очень слаб. Больных было много. Я могла только мимоходом посмотреть его пульс и бежать дальше. И он мне как-то сказал: «Хоть когда-нибудь вы бы около меня присели и что-нибудь мне рассказали». Вот однажды я присела и стала ему рассказывать об Оптиной пустыне. Он так заинтересовался, что дал слово: как поправится, так поедет туда. Ему хотелось остаться в нашем отряде до полного выздоровления. Но этого нельзя было сделать. Полагалось отправлять дальше. С сожалением, но мы отправили его в Житомирский лазарет, кажется, 4 ноября. Помню, у нас в офицерской палате оставалось еще несколько тяжелых больных. Да, я еще не сказала, как отнеслись к нашему лазарету и ко мне лично врачи после всей этой истории с похищением доктора. Я уже говорила, что моя обязанность была ставить больным диагнозы и распределять их по другим лазаретам, находящимся в этом городе. Обыкновенно каждый лазарет должен был ежедневно утром и вечером присылать вестового с сообщением, сколько у них свободных мест. А теперь, после этой истории, куда бы ни послала, присылают обратно с ответом, что в палате ремонт. Попробовала сама съездить и увидала, что палата пустая, а посередине стоит ведро с известью. Но разве можно так во время войны? Когда, бывало, за ночь приготовишь палату на 100 больных. По случаю зимы бои затихли. Фронт наш переместился, и мы должны были передвигаться. Можно было воспользоваться этим временем, поехать повидаться с братом, которому предложили отдых. Ему сказали в штабе дивизии: «Вы, Михаил Дмитриевич, столько времени в окопах без всякой передышки, вам надо отдохнуть». Мы вам дадим почетную должность председателя военного суда, и вы отдохнете с семьей. Семья его была около Ревеля, и его туда назначили. Мне тоже дали отпуск, и я поехала. В Киеве остановилась в гостинице Покровского монастыря и пошла в главное управление Красного Креста. Так полагалось, когда едешь с фронта. Вхожу в управление, здороваюсь и слышу, кричат: «Сергей Васильевич! Сергей Васильевич! Вот спасительница ваша, идите!» Выходит доктор Суворов. Мы с радостью здороваемся. Он уже окончательно поправился, и ему дают отпуск. Мы с ним там поговорили. Он не забыл про Оптину и хочет туда ехать, у него уже билет взят, зовет и меня. Хорошо бы, если бы и я собралась, мы бы завтра и выехали. Окончательного ответа я не дала, но сказала, что если решу, то вечером скажу. Поднялся ветер, и я решила почему-то не ехать вместе. Подумала, поеду лучше одна. Так и сделала. Поехала прямо к брату, так как если я задержусь, то не успею приехать к празднику Рождества Христова. Брат жил с семьей в дачной местности. Станция или две от города, в каком-то имении. Там расположена та часть, к которой он был прикомандирован. В Ревель я приехала 21 декабря. Пошла в монастырь, узнала, что батюшка, отец Александр Зыбин, умер, а матушка его, Любовь Петровна, уехала в Вятку и там устроила приют для детей. Слава Богу, у брата все благополучно. Насочельник, полковой священник, служил всеночную в роте, а у нас молебен и панихиду. Уголок с образами мы хорошо убрали елками. Это имение называлось Пелькуль, в 4 верстах от станции Ладензе по Балтийской железной дороге.